«Здравствуйте, мистер Бонфорт. Очень рад, что вы вернулись». На слове «мистер» было сделано издевательское ударение, но я ответил. «Я рад, что вернулся, Билл. Можете ли вы сообщить мне что-нибудь особо важное перед тем, как мы сядем?»
«Как будто нет. Пресс-конференция состоится в Годдард-Сити сразу после церемонии».
Я видел, что он наблюдает за тем, как я восприму это. Я кивнул.
«Очень хорошо».
«Родж, как это так?» — торопливо вмешался Дек. «Разве это необходимо? Вы дали свое согласие».
«Я как раз хотел добавить», — продолжал корисмен, поворачиваясь к Клифтону, «что пока шкипер не заболел от волнения, я могу взять это на себя и сказать ребятам, что во время церемонии шеф схватил острый ларингит, или можно ограничить конференцию письменными вопросами, поданными заранее, а я напишу ответы, пока будет длиться церемония. Но я вижу, что он как две капли воды похож на шефа и говорит в точности, как он, поэтому, думаю, можно рискнуть. Как вы насчет этого, мистер Бонфорт? Думаете, справитесь?»
«Не вижу никаких препятствий для этого, Билл».
Я подумал, что если уж мне удастся провести марсиан без сучка и задоринки, то с толпой земных корреспондентов я могу беседовать хоть целую вечность, или пока им не надоест слушать. Теперь я хорошо усвоил Бонфортову манеру говорить и, по крайней мере, в основных чертах представлял себе его политические взгляды и оценки. К тому же мне можно было не вдаваться в подробности. Но Клифтон выглядел обеспокоенным. Не успел он заговорить, как по корабельной сети оповещения раздался голос. «Капитана просят пройти в рубку. Минус 4 минуты».
Дек быстро сказал. «Ну, пока. Давайте сами. Я должен загнать эти сади в сарай, ведь у меня никого не осталось, кроме молодого Эпштейна».
Он ринулся к двери.
«Эй, шкип!» — позвал корисмен.
«Я еще хотел сказать...» Он выскочил за дверь и помчался вслед за Деком, даже не удосужившись попрощаться. Роджер Клифтон закрыл дверь, распахнутую корисменом, и медленно спросил. «Ну что, рискнем с этой пресс-конференцией?»
«Все зависит от вас. Я просто хочу, чтобы все вышло как надо».
«В таком случае я склонен рискнуть. Разумеется, с использованием метода письменных вопросов. Я и сам предварительно проверю те ответы, которые напишет Билл, прежде чем вам придется зачитать их корреспондентам».
«Очень хорошо», — согласился я. «Если будет возможность, то дайте их мне минут на 10 до конференции. Или около того, тогда никаких затруднений вообще не будет. Я очень быстро все запоминаю».
Он изучающе посмотрел на меня.
«Я совершенно уверен в этом, шеф. Так и сделаем. Я попрошу Пенни передать вам листок сразу после церемонии. Тогда вы сможете под благовидным предлогом удалиться в мужскую комнату и там изучать их, сколько потребуется».
«Отлично. Это меня устраивает».
«Мне тоже так кажется. Фух. Должен сказать, что, увидев вас, я стал чувствовать себя гораздо увереннее. Что я могу для вас сделать?»
«Думаю, ничего, Родж. Впрочем, нет. О нем что-нибудь слышно?»
«О нем? В общем, и да, и нет. Он все еще в пределах Годдард-Сити. Мы уверены в этом. С Марса его не увезли и даже не смогли вывести из этой области. Мы заблокировали все ходы и выходы, так что если у них и было такое намерение, то они не в состоянии ничего сделать».
«Вот как? Но ведь Годдард-Сити не так уж велик. Кажется, что это около 100 жителей. Так в чем же загвоздка?»
«Загвоздка в том, что мы не можем признаться, что вы, я имею в виду, что он пропал. Но как только состоится церемония принятия в гнездо, мы тихонечко уберем вас с глаз долой, а затем объявим о похищении, но так, будто оно только что произошло. И заставим местные власти разобрать город по бревнышку. Правда, все члены городского совета — ставленники партии человечества, но им придется сотрудничать с нами. После церемонии, разумеется. И сотрудничество это будет самым, что ни на есть, искренним, потому что они изо всех сил будут стараться найти его до тех пор, пока на них не налетело гнездо Кахграл и не разнесло город в щепки».
«О, мне, видно, еще многое предстоит узнать об обычаях марсиан и их психологии».
«Как и всем нам, Родж, а почему вы так уверены, что он все еще жив?
Разве тем, кто его похитил, не было бы полезнее и удобнее просто убить его?»
Я вспомнил события в номере отеля. К горлу подступила тошнота. Теперь-то я знал, как, оказывается, просто избавиться от тела, если не обременен излишними предрассудками.
«Понимаю, что вы хотите сказать, но это тоже связано с марсианскими понятиями пристойности», — он употребил марсианское слово. «Смерть — единственное извинение невыполненному обязательству. Если бы его просто убили, то он был бы принят в гнездо посмертно, а затем все гнездо, возможно, и все остальные гнезда Марса задались бы целью отомстить за его смерть. В сущности, им абсолютно безразлично, даже если погибнет вся человеческая раса или будет уничтожена, но... То, что именно этого человека убили за то, что он должен был стать членом гнезда, вот это уже для них совсем другой коленкор. Это уже становится вопросом пристойности и обязательств. Реакция марсианина на подобные ситуации настолько автоматическая, что сильно смахивает на инстинкт. Конечно, это не инстинкт, потому что марсиане — высокоцивилизованные существа, но иногда они бывают просто ужасны. Он нахмурился и добавил. «Иногда я жалею, что покинул свой Сассекс».
Предупредительный сигнал прервал наш разговор и заставил нас поспешить к койкам. Дек все устроил как надо. Как только мы перешли в свободный полет, нас встретила челночная ракета из Годдард-Сити. И мы впятером отправились вниз, заняв тем самым все имеющиеся места в челноке. Это было также заранее спланировано, так как резидент уполномоченный выразил свое намерение подняться к нам на борт, чтобы встретить меня. И отказаться от этой идеи его заставила только радиограмма Дека, в которой говорилось, что нам самим потребуются места в челноке. Я настойчиво пытался получше разглядеть поверхность Марса во время спуска, так как видел ее всего однажды из иллюминатора Тома Пейна, в то время как предполагалось, что я неоднократно бывал на Марсе, поэтому мне нельзя было выказывать любопытство, подобно обыкновенному туристу. Но рассмотреть мне почти ничего не удалось. Пилот развернул челнок так, что из иллюминатора ничего не было видно. А потом, когда мы повернулись к поверхности нужным боком, настала пора одеваться. Одевать кислородные маски. Эти ужасные маски чуть было не испортили все дело. Мне никогда не приходилось пользоваться ими. Дек об этом не подумал, а я не сообразил, что это может оказаться целой проблемой. Раньше мне несколько раз приходилось пользоваться космическим дыхательным аппаратом и аквалангом, и я думал, что маска — это что-то похожее. Но оказалось, что это не так. Модель, которой отдавал предпочтение Бонфорд, оставляла рот свободным. Это была модель «Большой ветер» компании Mitsubishi, которая подает обогащенный воздух прямо в ноздри. Носовой зажим, патрубки в ноздрях, трубки, идущие от ноздри за спину к сгущающему устройству. Я готов признать, что если к нему привыкнуть, это замечательный прибор. В нем можно было бы разговаривать, есть, пить и так далее. Но лучше бы дантист засунул мне в рот обе руки». Сложность состоит в том, что приходится сознательно контролировать движение мускулов рта. В противном случае вместо речи получается шипение, вроде как у чайника, потому что проклятая штука работает на разнице давлений. К счастью, пилот установил в салоне марсианское давление, как только мы успели одеть маски, дав мне тем самым минут 20 на то, чтобы освоиться с ней. Но все же какое-то время я был полностью уверен, что дело в швах, и все из-за какого-то глупого устройства. Но я напомнил себе, что пользовался этой штуковиной сотни раз и привычен к ней, как к зубной щетке. В конце концов, я убедил себя в этом. Дек сумел избавить меня от часовой беседы с резидентом уполномоченным на борту челнока, но совсем избежать его нам не удалось. Он встречал челнок на взлетном поле. Время поджимало, и это давало мне право избегать тесных и длинных контактов с людьми, так как мне пора было отправляться в марсианский город. Это вполне понятно, хотя на первый взгляд и кажется странным, что человек может чувствовать себя в большей безопасности среди марсиан, чем среди других людей. Но еще более странно было оказаться на Марсе.